Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Я очень рада приветствовать в нашем эфире обоих рада приветствовать, и Андрея Колесникова, но все-таки особенно Бориса Кагарлицкого. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Ну, вы наш рождественский подарок, можно сказать. Российская власть все-таки хоть что-то хорошее для народа сделала, выпустив вас из тюрьмы. Но понятно, что я должна спросить вот за эти дни, что прошли. Их не так много прошло. Вот вы, наверное, передумали все это, переанализировали. Ну, с чем вы этот подарок все-таки связали в конечном счете?
Ну, я это сформулировал как закономерное стечение обстоятельств. То есть, понимаете, сошлось, видимо, много разных факторов, которые в итоге сработали в мою пользу. В этом смысле стечение обстоятельств закономерное, потому что мне все-таки кажется, что это сошлось не совсем случайно. Тут есть некоторая логика в происходящем. И вот моя версия, понимаете, я же тоже не знаю очень многих вещей. Мне не докладывали, мне не объясняли мою судьбу не тогда, когда меня задерживали, не тогда, когда меня отпускали. То есть, вернее, есть официальная версия, что сначала меня обвинили в оправдании терроризма, а потом сочли, что да, вроде бы оправдание было, но такое не очень серьезное оправдание, поэтому, в общем, платите штраф и уходите домой. Вот.
Но это списочек все-таки вниз, все-таки вы официальный террорист и экстремист официальный. В списочек вас внесли. Не просто так, не бесплатно отпустили вас, 600 тысяч какие-то, и вот, пожалуйста. Да, вот такую плашечку вам надо ставить и, конечно же, называть себя террористом и экстремистом совершенно...
Я не обязан сам себя называть террористом и экстремистом.
А, нет, ну хорошо, мы... Ну, ладно, вы
но,
не обязаны...
Елена, минуточку.
Ладно, мы будем информировать об этом...
Я должен сообщать всем вокруг, что я внесен в список террористов.
Ну, хорошо.
Да?
Ну, хорошо.
Там много разных людей. И
ну, приятно, компания отличная.
Ну, там не все приятны, между нами говоря. Вот, ну,
неужели есть же... неприятные террористы и экстремисты вот, в этом конкретном
знаете, там могут,
списке?
Вы знаете, все самое смешное, что в этом списке ненароком могут затесаться и настоящие террористы.
Ага, да? Ну это чудо. Это будет еще одно рождественское чудо, что они...
Они добудут в ничтожном меньшинстве, скорее всего, в этом списке, но вот они могут оказаться, поэтому я не рискую говорить, что я попал в хорошую компанию. Компания, видимо, разношерстная. Вот. Но, возвращаясь к вашему вопросу,
да.
Я хочу сказать, что, знаете, у меня ощущение, вот я буквально на днях еще, к сожалению, не Иван Первый сказал уже, кого-то из журналистов ответил, что, вот, повторяю, есть некоторое сосуществование разных тенденций во власти. Причем даже это не борьба тенденций, как вот принято говорить, что там борются разные тенденции. Я думаю, что они существуют и развиваются как-то параллельно. Понимаете, то есть у одних какие-то одни повестки, у других другие. И вот когда ты попадаешь под очередную повестку, то, значит, или в ту, или в другую сторону твоя судьба поворачивается. Где-то это перехлёстывается, где-то, возможно, возникают у них какие-то внутренние конфликты или разногласия, а где-то просто каждая группа свою повестку тянет дальше, и вот так получается. Это то, что я могу сейчас сказать. Я был бы рад узнать больше. Мне очень самому хочется узнать, но я просто напоминаю, что я сидел, ведь, как известно, у меня такой, к сожалению, богатый опыт еще в самом конце жизни Леонида Ильича Брежнева нас создали. И вот окончательно всю эту историю мы, вот, участники этой так называемой группы молодых социалистов, узнали только где-то уже, по-моему, в середине 90-х, когда кое-какие документы стали вскрываться, и тогда, в общем, уже удалось реконструировать в полном объеме всю историю. То есть потребовалось порядка где-то 10 лет. Чтобы понять, что же с нами случилось. Ну, случилось все хорошо, в том смысле, что так тоже нас тогда посадили, потом Брежнев умер, и нас отпустили, причем в том случае даже без суда. Вот. Но вот, видимо, потребуется некоторое время, надеюсь, не очень большое, чтобы разобраться, что же все-таки это было.
Что это было? То есть вам не удалось посидеть при Андропове, Черненко, Горбачеве и Ельцине. Это упущение вашей биографии.
При Ельцине удалось.
А при Ельцине, удалось. Ну поздравляю, ну тогда хотя бы вот так, 3-3, да. 3-3 да. Получается.
Да.
Ну мы так, тоже, мы сделали вам сегодня сюрприз вот такой, мы спрашивали... Нет, перед тем, как этот сюрприз представить, кого мы спрашивали и о чем, я все-таки Андрею Колесникову предоставлю слово с его версией. Андрей, ну вот а вы же тоже, наверное, обо многом передумали, глядя, как Бориса выпускали из этой тюрьмы, куда мы уж все не надеялись. И, ну, надеялись, но... Вы с чем связываете этот отпуск?
Знаете, еще вопрос, с чем связывает, собственно, сам арест Бориса, а не только отпуск. Я думаю, что разные органы просто, так сказать, в хаотическом своем броуновском движении несколько не разобрались, кто из них выше иерархически, кто допустил ошибку, допустив этот арест и суд, кто не допустил. И ведь, насколько я понимаю, прокурор во время даже самого, собственно, судебного действия требовал по, так сказать, уже прокурорской модели достаточно больших сроков лишения свободы, что вошло в противоречие с решением суда, а это чрезвычайно редкий случай сейчас, и практически таких случаев нет. Значит, были какие-то разные сигналы из разных ведомств, вероятно. Это и хаос, и, так сказать, кто-то кого-то не проинформировал. Но это говорит о том, что любая случайность может стоить человеку в этой системе свободу.
То есть вы серьезно думаете, что его посадили как бы случайно, потом разобрались, ошибочка вышла, товарищ Сталин, или как там это называлось, и вот выпустили, потому что разобрались.
Ну, эта случайность очень относительная, потому что у этих людей в руках, собственно, такой инструмент, как посадка. Угу. Их случайность стоит людям слишком дорого. Это не случайность там какая-то, так сказать, да. Уволили с работы, потом восстановили и так далее. Это немножко другая история, стоящая, так сказать, катастрофа, да, человеческая. Ну, так устроена система, да. Вот такая она. Она этим и страшна, в том числе своей бессистемностью.
Бессистемностью.
Да, отсутствием правил.
Бессистемная жестокость. Или все-таки системная жестокость? Мы сегодня об этом поговорим. Спасибо, Андрей.
Жестокость системная, а система бессистемная.
Понятно. Система бессистемная, жестокость системная. Вот хорошо, тогда сойдемся на этом. И вот, Борис, как я вам обещала, небольшой сюрприз. Мы спрашивали сегодня прохожих на улице Москвы, как они себе представляют террориста и экстремиста.
Слишком слово такое заумное, экстремисты. Но ничего хорошего, понимаете?
Исходя из... В принципе, новостей первое, что приходит, это люди, которые проповедуют ислам, но там, потому что есть вот эти течения, которые как бы за это с такой позиции начинают все делать.
Под это описание может попасть те люди, которые занимаются терроризмом, конкретно терроризмом, допустим, взрывают где-то что-то, а кто-то, допустим, какой-то высказывание свое говорит, а кому-то это не нравится, его называть террористом, это неправильно, я думаю.
Террористы и экстремисты – это те, кто террористические акты устраивает.
Про Бориса Акунина, наверное, точно нельзя сказать про его творчество, что они отражают какие-то экстремистские взгляды. Они про Россию говорят в очень позитивном свете и частично с историей нашего Отечества связаны, поэтому обвинить его в экстремизме уж точно не получится. А уж какие политические у него воззрения, это соглашаться, не соглашаться, каждый человек должен решать сам.
Наверное, с теми, кто в 90-е взрывал у нас дома.
Все, что угодно можно отнести к экстремизму.
Я думаю, такие же простые обычные люди. Их тяжело угадать.
Тот, кто предоставляет опасность для общества. Тот человек, которого надо изолировать, ну и который может принести какой-то вред, как такой моральный или физический, обществу именно.
Человек, террорист или экстремист, он точно не привязан ни к профессии, ни к национальности. Это вот 100%. А то, что нам диктует средства массовой информации, это, конечно, ложно все.
Ну, на мой взгляд, это совершенно разные люди, совершенно разные направленности. Они могут делать совершенно разные вещи, высказывать свое мнение. Но оно не всегда сходит с мнением власти, поэтому так и происходят такие, как бы, ну, невозможно назвать репрессиями, но просто в рамках закона, который сейчас действует, они являются противниками и ведут экстремистскую деятельность, подрывая все общество и всю позицию власти в целом.
Это убийца всего народа. Он с собой жертвует, но убивает других.
Любого человека можно занести в список террористов, потому что восприятие общественности в наше время, оно бывает очень разное.
Да, ну, во-первых, у нас есть чат, в который вы можете писать хорошие слова Борису Кагарлицкому, поздравлять его все-таки с тем, что произошло. Борис, ну и вам теперь слово. А вы видите, что вы заметили, что один человек сказал за мнение, но подрывают, то есть все-таки словом все-таки произнес.
Ну, произнес, но, понимаете, действительно, наше общество, в принципе, аполитично, понимаете, то есть... А вот, опять же, попадаешь, когда в СИЗО, или, ну, я это видел как социолог, и много ездил по регионам, но в СИЗО это особенно видно, что у людей политическое и личное, и бытовое, и социальное, это все разные какие-то параллельные миры, и поэтому, в общем-то, люди вообще не очень задумываются о том, что это значит, да? А вот когда конкретная ситуация возникает, тогда они уже делают свои выводы. И выводы бывают самые неожиданные.
Спасибо, Борис. И мы переходим к обсуждению. Вы видите у нас в анонсе, что у нас большая повестка разговора для наших гостей. И первый пункт этой повестки – аномальное количество государственных измен, которые стали фиксировать в российских судах. Давайте послушаем, сколько же их.
Правозащитная группа «Первый отдел» в своем исследовании пришла к жуткому выводу. Судить за госизмену стали в два раза чаще, чем прежде. «Первый отдел» подсчитал, в 2023 году по статье о госизмене в суды поступило 70 дел. Это исторический максимум. В 37 случаях суды уже вынесли приговор. Все они обвинительные. По меньшей мере 7 уголовных дел по введенной в 2022 году статье номер 275, часть 1 Уголовного кодекса «Конфиденциальное сотрудничество». По 4 из них вынесены приговоры, в 3 случаях обвинительные, а в одном – постановление о принудительных мерах медицинского характера. Кроме того, с прошлого года в судах находится еще 28 дел. Правозащитники уверены, что такой рост обусловлен провокациями ФСБ. Сотрудники спецслужб знакомятся в сети с несогласными с войной и начинают переписываться с ними от лица граждан Украины или россиян, имеющих антивоенные взгляды. В ходе общения они добиваются нужных им ответов. Например, что человек хочет помогать Украине, переводил деньги в пользу ВСУ, или просят купить билет в Турцию или другие страны, через которые транзитом можно попасть в Украину. Добившись этого, ФСБ задерживает людей и обвиняет их в государственной измене или конфиденциальном сотрудничестве. Руководитель первого отдела Дмитрий Заирбек считает, что результаты исследования – это лишь верхушка айсберга.
По наблюдениям, абсолютное число возбужденных дел за произвольный период всегда больше, чем известно из открытых источников – на 30-50%. Поэтому игры со статистикой реальной картины не отражают даже близко.
Дмитрий отмечает, что все дела, открытые в этом году, только в 2024-м дойдут до суда, а значит, стоит ждать нового удвоения приговоров за госизмену.
Вот, Борис, снова вам теперь вопрос уже по другой статье. Слава богу, еще вы ее не проходили. Вот почему возросло количество людей, осужденных по статье госизмены? Откуда они берутся, изменники?
Ну, во-первых, надо понимать, что в России есть практика изменения законодательных, скажем так, законоприменения задним числом. Да? То есть мы знаем, что какие-то виды деятельности или какие-то активности, которые... может быть, даже считались не очень желательными, но не криминализировались, они задним числом в том числе криминализируются. Ну, мы знаем, что это происходит. Вот мы знаем дела ученых. Вот это я более-менее себе представляю, да, и вы наверняка тоже. Когда какие-то виды сотрудничества с иностранными коллегами, которые не только что не считались криминальными, иногда даже поощрялись, а, между прочим, напоминаю, что до сих пор во многих университетах и научных учреждениях есть пункт отчетности, сколько вы иностранных денег привлекли, сколько вы международных мероприятий провели, или сколько международных контактов у вас и так далее. И это позитивная вещь, которая оценивается в рейтингах. Но, с другой стороны, вот эти же контакты с иностранными учеными могут быть, окажутся потом основанием для каких-то к вам претензий. Опять же, я дела же эти не знаю, поэтому конкретно судить не могу. Но очень сильно подозреваю, что вот есть такая практика, да, что все, что раньше считалось, может быть, не самым желательным, но допустимым, сейчас считается уже криминальным. А кто-то, может, даже считал желательным, а сейчас считается нежелательным и так далее. Что касается других дел, тут сказали про провокации ФСБ. Но, понимаете, я не готов утверждать, что все это провокации по целому ряду причин. Опять-таки, просто вот в силу того, что я, ну, нахожусь все-таки в несколько уязвимом положении, я не могу просто все рассказывать, что я видел, слышал в тюрьме. Вот. Но мне кажется, что тут картина несколько иная, и разберемся когда-нибудь, опять же, когда архивы будут открыты полностью.
Спасибо вам за этот ответ. И Андрей Колесников, тоже ваша точка зрения. Ну, конечно, это я задаю вопросы, которые называются «Капитан Очевидность», почему стало больше этих дел об изменах. Но, тем не менее, как вот вы объясните, что тот факт, что государство стало все большее количество своих граждан назначать не просто иностранными агентами, а еще и террористами, а вот изменниками по самой тяжелой статье?
Ну, у государства в некоторой логике, в том числе самодеградация, идет по пути усиления репрессий. И число статей, в том числе новых уголовного кодекса, увеличивается число дел по тем статьям, которые были, по сути дела, мертвыми, потому что было сравнительно нормальное государство, даже в авторитарном государстве за измену Родины сажали за шпионаж, в том числе сажали мало. В советское время это, кстати говоря, была редкая статья, больше там за антисоветскую деятельность, 70-е, 190-е статьи. Вот они шли. А сейчас на месте там 70-е, 190-е дискредитация армии стоит. Ну и всякие статьи, которые возникают после административных дел. Это сотрудничество с нежелательными организациями и нарушение там, так сказать, правил поведения иноагента. Но вот то, что происходит, такое обвальное, так сказать, такой шквал обвинений по госизмене, это свидетельствует о том, что режим постепенно превращается из авторитарного в такой полутоталитарный уже. Это серьезная вещь. И криминализирует действительно то, что, собственно, было обычной деятельностью, допустим, там тех же самых обычных ученых. Просто разгромлена целая как бы научная школа, да, в сибирском отделении Академии наук. Какие вообще молодые ученые пойдут работать в той ситуации, если просто их деятельность, их прямые обязанности оказываются, значит, нарушением путинских законов? Ну, и это, конечно, признак абсолютной свободы действий, прежде всего, спецслужб, тайной полиции. Потому что это их, собственно, сфера деятельности, это их клиенты, это их жестокость, это их свобода действий. Все здесь как бы сошлось. Это, конечно, противоречит всем принципам того государства, которое у нас существует, воображаемое в Конституции.
То есть война – это их время. Вот это их время.
Абсолютно.
Спасибо, Андрей. И, уважаемые гости, слушатели, у нас на повестке дня обсуждения сразу трех персон, две из которых являются кандидатами в кандидаты президента Российской Федерации. Одна скорее анекдотическая. Через 20 лет была осуществлена преемственность кандидатов от КПРФ. Николай Харитонов идет нынче от партии, потеснив Геннадия Зюганова. Давайте посмотрим на него сегодняшнего Николая Харитонова.
Даже если я вам скажу, что такое русский дух, вы все равно не поймете. Русский дух – это тогда, когда мертвый может встать. Частенько бывает в такой ситуации наша страна. Мы всегда поднимаемся и побеждаем.
20 лет назад он уже ходил побеждать и подниматься на выборы.
Я знаю, как взяться за дело. Как несколько раз увеличить бюджет, поднять производство, повысить зарплаты, пенсии, стипендии, помочь сильным, защитить слабых. У меня есть программа скорейшего выхода из кризиса. У меня есть команда высококлассных специалистов, готовых хоть завтра образовать новое правительство, правительство национального спасения.
Вот, Борис, пожалуйста, объясните нам, ну что с ними не так, с коммунистами? У них людей, что ли, мало нормальных? Вот у них после Грудинина, вот он один был, это называется, в семье был один урод, Грудинин, за которого люди реально голосовали, сильный кандидат. А почему нужно вот такое вот выдвигать, не то что заведомо непроходимое, непроходное, а вот, уже просто вытащить из такого сундука этого Харитона. Ну почему КПРФ, она же большая партия?
Ну, начнем с того, что КПРФ все-таки за всю свою историю, я думаю, ни разу не назначала кандидата, не посоветовавшись, скажем так. И поэтому наиболее сильные кандидаты, наиболее сильные фигуры заведомо становятся непроходными, по понятным причинам. Тут другой момент, вот с Харитоном тоже не все ясно, потому что вы же знаете, что там было обсуждение. И, кстати, ведь я так понимаю, что фигура еще не окончательна, потому что еще окончательно не внесены все бумаги и так далее, что вот именно Харитонов будет кандидатом. Я так понимаю, что там еще какие-то формальности должны быть пройдены, и могут быть неожиданные сюрпризы, но может быть сюрприз всегда неожиданный, простите. Могут быть некоторые сюрпризы, но думаю, что их не будет, 90% что их не будет. Тем не менее, важно то, что каждый раз, когда в КПРФ появляется хоть сколько-нибудь интересные фигуры, их, естественно, тут же на дальних подступах свои же топят. И это понятно, потому что, ну, я помню, даже с некоторыми функционерами КПРФ были разговоры, которые говорят: а вы что, хотите, чтобы нас разогнали, а вы что, хотите, чтобы нас запретили? То есть, если мы будем успешно бороться, если мы будем что-то добиваться, если мы будем побеждать, то нас разгонят, потопят. Поэтому наша задача обязательно во что-то не стал проиграть, и проиграть так достаточно убедительно, чтобы не было вопросов насчет этого поражения. То есть, такая партия убежденных пораженцев, да? Выворачивая наизнанку ленинское понятие. Вот. Но тут есть один нюанс, что отличало вот нынешний период, что, по крайней мере, на первом этапе звучало довольно много имен разных. Некоторые имена тоже довольно анекдотические, вроде Леонида Зюганова, внука Геннадия Андреевича Зюганова. Некоторые имена довольно значимые для коммунистического актива, такие как Сергей Георгиевич Левченко, которого, в общем, пытались выдвинуть. И, может быть, кстати, будут еще какие-то попытки там побороться внутри КПРФ по этому поводу. Левченко, бывший губернатор Иркутской области, как мы знаем, депутат Государственной Думы.
Ну, это был бы сильный кандидат, конечно.
Да, да. Так вот, понимаете, так именно поэтому его и не подпускают близко к выборам. А что касается Грудинина, то...
То есть это была какая-то ошибка погрешности, вот Грудинина? Нет, что это было?
Нет, вернее, это была ошибка, но не КПРФ. Там была очень простая история. Кстати говоря, с Грудининым вообще потрясающая деталь, потому что как раз именно коммунистический актив Грудинина категорически не хотел.
Угу.
Почему не хотел? Потому что буржуй. Потому что... Ну, в общем, да, хотя он назывался директор совхоза, но мы прекрасно знаем, что это давно акционерное общество и так далее, и так далее. Вот. Но как раз, насколько я знаю, в кругах близких к Кремлю, скажем так, не будем называть конкретных имен, говорит, что уж больно скучные выборы получаются, надо бы их оживить. А как их оживить? А вот взять кандидата, который действительно как личность интересен.
Угу.
И, ну а что, вот он подмобилизует коммунистический электорат, придет на 2-3, там 5-7% даже больше, хоть кто-то на выборы придет, потому что тогда главная забота, главная боль, и помним еще ту ситуацию, была, а вдруг люди вообще на выборы не пойдут, тем более, что схема принуждения к голосованию еще не была в полной мере до конца отработана. Поэтому была боязнь, что люди не придут, придется натягивать явку. Понятно, что у нас даже один человек может проголосовать, у нас порога явки нет в стране, но тем не менее, ну, не, будет некрасиво, если людей будет мало. А если, опять же, будем натягивать искусственно, будет фальсификация, тоже ничего хорошего. Поэтому пусть будет кандидат оппозиционный, поинтереснее, он людей притащит, и, значит, все будет нормально. А получилось, почему ошибка системная? Потому что Грудинин таки действительно начал привлекать избирателей, но я как раз тогда занимался этими всеми вопросами, проводил некоторые исследования, и получилось, что Грудинина как раз не очень принимал коммунистический традиционный электорат. Некоторые даже эти люди остались дома, если шли, то, в общем, с большим недовольством. Зато многие избиратели Путина вдруг сказали: опаньки, а интересно, новое какое-то лицо, новый человек.
И толковый, новый толковый человек.
Да. И то есть вместо того, чтобы чуть-чуть повысить явку за счет оппозиционного электората, Грудинин начал красть.
Не те голоса, которые ему намечались.
У Владимира Владимировича Путина. И когда в АП это поняли, когда в администрации посмотрели социологию, а я, кстати, говорю, что я об этом писал еще до того, как пришла социология, просто потому что это было очевидно. Они вдруг резко изменили отношения. Помните, как сначала Грудинин очень позитивно
принимали? Конечно, я все помню отлично. Да.
Давали ему площадку.
Да. Ну, а потом гнобить, пока не
забыли. А потом вдруг на него вот поехали. Вот мы потом с Павлом Николаевичем это обсуждали как раз. И я честно признаюсь, что я тогда стоял, ну я и всегда стою на позициях левого движения, но тогда я, так сказать, более жестко, значит, именно поддержал вот ту, так сказать, коммунистическую фронду, о том, что, в общем, если уж вы хотите хорошего кандидата, то дайте хорошего кандидата, коммуниста, социалиста, хотя бы социал-демократа, да, но не предпринимателя. Хотя просто то, что я вообще считаю, что выдвигать предпринимателя, это, ну, не очень хорошая идея. Хотя вот мы знаем Дональда Трампа, конечно, как успешного политика, но тоже еще вопрос, насколько он успешный. Так вот, в любом случае, мы потом с Павлом Николаевичем это обсуждали, я с ним перед ним даже извинился, сказал, что я там немножко переборщил, когда на него нападал. Вот. Но вот мы пришли оба тогда к выводу, что, в общем, ну, его подставили те самые люди, которые его сначала рекомендовали. Да? То есть, что сначала ему говорили, да идите, идите, да все будет хорошо, да с вами проблем не будет. А потом вдруг на него всех собак спустили, и он даже не сразу понял, почему.
Ну да, это было действительно, никто не мог спрогнозировать, что цифры попрут. У него по опросам, по их закрытым поперли цифры. Все, его надо было тормозить любой ценой.
А дело не в том, что они поперли вверх. Дело в том, что они поперли вверх за счет.
За счет, да. Спасибо, Борис. Я вот Андрея спрошу. Смотрите, это же, ну насколько это уникальное явление, может быть, даже в мировой практике, когда партия боится быть успешной. Вот то, что сказал только что Борис. Ну, они боятся победить и желательно проиграть, так еще и с большим счетом, чтобы их не трогали, чтобы их там не разгромили.
Ну, для российской политической системы это достаточно типичная ситуация. Все боятся успеха. Потому что личный успех, их успех как структуры, благосостояние зависит исключительно от поражения, от того, что они как бы остаются даже не на вторых ролях, а с отсутствием этой самой роли. И, собственно, феномен Грудинина, конечно, выбивался из этого очень серьезным образом, но вот что удивительно, люди запомнили эту фигуру. Вот сейчас на фокус-группах Левада-центра и даже в вопросах, по-моему, на фокус-группах точно, люди говорят, а вот был такой Грудинин, вот был мужик такой, вот, за которого можно было бы проголосовать. То есть вот это действительно была колоссальная как бы ошибка выпустить человека, который мог занять нишу такого как бы популистского кандидата, популистского в широком смысле. Я не имею в виду там плохой смысл, хороший смысл. Он занял эту нишу. Там должен был быть человек типа Навального, допустим. Да? Вот. И если бы была как бы реальная конкуренция, он мог бы очень намного претендовать. А так, конечно, слушайте, ну, Пригожин боялся, собственно, успеха. Как Пригожин шел в Москву, испугавшись сам себя. Я не думаю, что там как бы серьезно что-то уговаривали. Я полагаю, что он просто испугался, что он действительно дойдет до Кремля, что он потом будет делать с этим совсем. Да. Ну, это, естественно, допущение.
Это паника стоила ему жизни. Да. Ну, там что так, что так. Спасибо, Андрей. И мы переходим к обсуждению кандидатов. Кандидата, который не боится. Не боится. Это такой удивительный феноменальный случай, на мой взгляд. Это женщина. Ее зовут Екатерина Дунцова. Мы все узнали о ней совсем недавно. Это журналист и политик, и депутат из Ржева. И ее избирательные ролики, которые мы видим, ну, они о многом говорят. Вот давайте, она сейчас завела инстаграмчик себе, пока там не очень большое количество подписчиков, но там идут кусочки ее программы. Вот давайте мы посмотрим первый ролик, который называется «Будущее».
У меня трое детей, и они спрашивают, что будет через 2 или 3 года, в какие страны они смогут съездить, что будет с их образованием, с интернетом в России, когда закончится СВО и какие там у нас цели. А я думаю, какое вообще у них, моих детей, будущее? Ведь у меня нет хороших ответов ни на один из этих вопросов. Ни у кого нет. Сегодня будущее нашей Родины в руках у одного человека, и он за всех нас решает, как нам жить. Интернетом и смартфоном он не пользуется, а значит, ничего хорошего интернет нашей стране не ждет. Ехать, например, в Европу он не хочет. Он в международном розыске, и ему туда нельзя. Но мы-то с вами не в розыске. А посещать многие страны нам стало намного труднее. Наши вузы вышли из международной системы образования. На детей в школе заметно увеличилась нагрузка. Сейчас наше будущее принадлежит ему, а должно принадлежать всем нам. Я хочу, чтобы будущее нашей большой Родины определяли мы с вами, россияне. И поэтому я иду на выборы президента России, чтобы у каждого из нас, наших детей и у нашей страны было будущее.
Мы сразу запускаем опрос в нашем чате в Ютубе. Верите ли вы, что Екатерина Дунцова настоящая? Да или нет? И покажу вам еще два фрагмента из ее интервью коллеги, которая приехала из Твери, специально ее проинтервьюировать. Первый вопрос касался того, не боится ли она.
Чего боитесь вы, если боитесь? Или вы бесстрашны?
Конечно же, нет. Мы понимаем прекрасно, что самое минимальное, что может сейчас произойти, это признание иноагентом. Дальше больше. Мы видим, что происходит. Можно прям по пунктам перечислить, что может произойти. Но, знаете, я вот думаю, что если люди это выдерживают, значит, это возможно. Поэтому придет светлое время, и, да, как говорит один как раз из тех, кто сегодня находится в местах лишения свободы, ночь темнее перед рассветом. Поэтому мы надеемся, что этот рассвет все-таки наступит, и эти люди, которые свободно выражали свое мнение и пострадали за слова, они выйдут на свободу обязательно.
И еще один ее ответ, я хотела бы, чтобы вы услышали этой же журналистки, который касается того, как, кто за ней, вот все спрашивают, кто за ней стоит. Ну, не может быть, чтобы она вот так шла сама по себе. Кто за вами стоит?
Самые частые претензии к кандидатам, особенно демократическим, это то, что за ними кто-то стоит. Что это договорняк, что все не просто так. Екатерина, за вами кто-то стоит?
Моя семья. Нет, ну, из того, с кем можно было договариваться, наверное, только собственный разум. Хотя возникают вопросы у некоторых.
То есть тихо сам с собой я веду беседу со своим разумом, он мне все это подсказал, как действовать. Вот, пожалуйста, уважаемые гости, для вашего обсуждения эта фигура. Борис, наверняка вы о ней уже думали за это время, что вот вы на свободе.
Ну, я сначала узнал это имя первый раз. Вот, стыжусь, конечно, грешен, но первый раз я про существование Екатерины Дунцовой узнал из письма, которое мне послали в СИЗО. Поэтому, ну, я очень мало знаю.
А что написали? А что написали в этом письме?
Ну, что странная история. Выдвинулся кандидат, тоже, пишет, никому неизвестный, но сама идея, что кто-то вообще решился выдвинуться, это уже очень интересно. Хоть какой-то сюжет появился. Кстати говоря, это тоже вариант, да, что в системе кто-то сказал, ну, ребят, ну, вот что, Харитонов, что ли, у нас будет, да? Давайте хоть как-то немножко оживим всю эту историю, хоть на что-то было бы, чтобы похоже. То есть, чисто политтехнологически, я думаю, что может быть, я, опять же, ничего не знаю, но может быть кто-то в прокремлевских, околокремлевских кругах сейчас говорит, что, ну, давайте, в общем, она не выглядит особенно сильным кандидатом, она не особо харизматична, у нее нет раскрученного имиджа, она не готова к дебатам и так далее, и так далее. Давайте ее все-таки допустим, хоть как-то немножко оживим картинку, и пусть вот какая-то часть избирателей, которые не сильно довольны происходящим, получит возможность просто прийти на выборы и явку поднять.
Нет, подождите, подождите, секундочку. Тогда вот по этой концепции...
Я не говорю, что я...
Я просто уточняю. Это только уточняю. Нет, я ни в чем тут не сомневаюсь. То есть по этой концепции она сама, это все-таки ее решение. Это не... Вот первый же вопрос, который вам задали, первый же в чате, это вторая Ксения Собчак. Тут мы не знаем Ксении Собчак. Похоже, было сделано предложение, мы знаем кем и так далее. Здесь по вашей концепции она сама такое придумала, а эти решили, ну, пусть поиграются. Они ее увидели и решили, что поиграются. Или за ней сходили, ее нашли, ее пригласили. Вот это я хочу уточнить. Как вы это видите?
Вы знаете, если честно, мне все равно.
Нет, ну, я понимаю, что
нет, это... Нет, а мне абсолютно все равно. Потому что с точки зрения политики это не имеет никакого значения. То есть, когда говорят о КПРФ, я примерно понимаю, как собственно, проходит процесс принятия решений. И почему именно такой результат. Но это институциональная история, понимаете? Это институциональная история, потому что КПРФ, какая бы она ни была, это бюрократическая машина, которая сейчас работает крайне плохо, в том числе бюрократически, но это машина. И там это проходит через определенные процедуры, там кто-то с кем-то совещается и так далее. Здесь, ну, я не знаю, какая была процедура принятия решений, кем и как. и предложение кто-то делал, не делал, или случайно вот действительно она вышла, а кто-то посмотрел, говорит, да давайте когда посмотрим, вдруг что-то получится, поиграем в эту игру. Но с другой стороны, для избирателя вот какая разница? Это совершенно другой вопрос.
Нет, подождите, извините, как это какая разница? Она врет или она не врет? Вот в чем разница? Ничего себе. А вот она врет, скажу, что она сама по себе, вот ей этот разум подсказал.
Елена, в этом-то и вся суть, что для меня сейчас совершенно не разница. Понимаете? Мы знаем много случаев, когда человек врал, а потом начинал верить в то, что врет, и в то, про что врет, и становился именно тем, чем он себя изображал, хотя сначала вот по приколу, что называется. Было и наоборот, да, человек искренне шел с какими-то идеями, потом получал то ли власть, то ли какие-то серьезные предложения, и наоборот сдавался, да, превращался в, там, не знаю, говоря старым советским языком, оппортуниста, ренегата там, и так далее. Понимаете, то есть мне не важно, откуда это началось, мне не важно, было какое-то ей сделано предложение или не было. Мне важно, как это будет развиваться дальше. Во-первых, будет она зарегистрирована или нет. И с точки зрения избирательной борьбы, ну, если мы хотим, чтобы было хоть что-то маломальски похожее на избирательную борьбу, на избирательную кампанию, наверное, будет гораздо лучше, если ее все-таки зарегистрируют даже вот по договоренности, понимаете? Хотя я прекрасно понимаю, почему. Ну, хотя бы тут, ну, будет возможность в ходе этой кампании какие-то темы обсудить, пусть даже очень осторожно, понимаете? Иначе этого не будет. Поэтому, если ее зарегистрируют по договоренности, ну, значит, ее зарегистрируют по договоренности, слава богу, понимаете? Я буду только за. И не буду я разбираться, там, было ей предложение, не было ей предложения. Я все равно с удовольствием поучаствую в каких-нибудь дискуссиях в этом случае, понимаете? Тем более в надежде, что за это сразу, по крайней мере, не прилетит. Вот, собственно, и все, понимаете? Дальше главный вопрос, зарегистрируют или нет, понимаете? Вот
да, и прилетит или нет ей за все, что она говорит.
Ну, это же тоже. Понимаете, опять-таки, если зарегистрируют, то, наверное, ну, у нее будет фора очень небольшая, как мы видели по истории с Грудининым.
Да, но только там, я хотела сказать.
Да, недели три форы у нее будет.
Чтобы, да.
Кстати, извините, просто пока еще одну скажу вещь. Я только вчера увидел удивительные опросы, что у нее в Подмосковье и, догадайтесь, в Тверской области бурно пошел вверх рейтинг. Вот тоже очень любопытные графики. То есть в Ржеве она выборы точно выиграет.
Ну, хорошо. Спасибо. Хорошо. Хоть, ну, вот пошел, значит, что-то это работает. Вот все эти интервью местные, кстати сказать. Андрей, вам слово. Я еще хочу для вас рассказать одну деталь из этого местного интервью. Ее спрашивают, а вы за кого голосовали на выборах 2018 года? За какую кандидатуру президента? Она говорит, ну, если мы голосовали по принципу, лишь бы не главный, она его там называет, не главный кандидат. И я даже не помнила, и за кого, лишь бы не за него. А потом мы с подружкой сели и все-таки повспоминали, за кого мы проголосовали, и вспомнили, что за Грудинина. Вот. То есть был принцип у нее был лишь бы не за Путина в 2018 году. Ну, теперь поделитесь, что вы думаете об этой кандидатуре.
Я думаю, что за ней никто не стоит, судя по ее как бы вот манерам поведения, по ее речи, потому как она, в принципе, себя ведет. Это непрофессиональный политик, безусловно. Может быть, у кого-то, так сказать, в каком-то изощренном уме возникла идея, что именно непрофессионала, как вот иногда актеров набирают из непрофессионалов для кино. Точно так же, может быть, произошло и здесь. Но мне представляется, что сейчас Кремлю совершенно не нужны никакие тонкие игры, тем более такого рода. Все эти игры давно закончились, все эти игры не нужны с 24 февраля 2022 года. Все очень прямолинейно, бесстыдно, без всяких проблем, без всяких там имитаций либерализма, чего бы то ни было, они эту кампанию проведут и с ней покончат. Поэтому за ней, я думаю, никто не стоит. Можно там предполагать, что никакая она, естественно, не Собчак, мы тоже не сравнили. А скорее, там, я не знаю, Борис Надеждин, может, какие-то игры там с кем-то играет по старой памяти и по старой дружбе, но только не она. Есть Григорий Алексеевич Явлинский, который сам себе построил забор с 10 миллионов подписей, который он собрался собрать и никогда в жизни, естественно, не соберет. Есть Нечаев из «Новых людей», не путать с Андреем Алексеевичем Нечаевым, который может вполне сыграть ту же роль, какую играют новые люди, да, такую как бы псевдомодернизационную как бы партию, даже уже не либеральную, а такую как бы партию, ну, сравнительно здоровых людей не во всех отношениях, хотя там тоже, в общем, все уже совсем плохо. Так что, наверное, она сойдет с дистанции в какой-то момент и в неравной битве, значит, Харитонов проиграет на радость самому себе, значит, этому самому, значит, первому лицу. Так что...
Нет, подождите, сойдет с дистанции, это значит, ее не зарегистрируют, потому что если она ее зарегистрирует, это она уже на дистанции, там же неважно, кому она проиграет, они все проиграют главному лицу. Но она сможет говорить.
Ну, проиграть тоже можно по-разному. Ее могут так затоптать ногами, действительно, что мало не покажет. Еще потом мстить. Uh-huh. Как, собственно, Грудинину тоже мстили довольно долго после того, как он стал успешен. Мне кажется, что ее могут не зарегистрировать. Вот. Это всего лишь предположение.
Пока, Андрей, наш чат, в котором люди голосуют, в ее пользу, то есть там вот 56% за то, что она настоящая, 44% нет. Но я вижу комментарии, где написано, что на лбу проступает ФСБ. Я на этом лбу ФСБ не вижу. Вот, ну, не вижу я. Я вот, у меня она вызывает, вот у меня лично вызывает доверие. Вот она, опять же, интуитивно, но вызывает доверие, что я тоже думаю, что никакого там нет ФСБ. Что вы скажете про лоб и про ФСБ? Это может быть действительно засланное вот именно этой структурой? Или вы тоже, как и я, это исключаете?
Потому что все привыкли к тому, что обязательно есть какая-то схема, обязательно есть какой-то обман, обязательно есть какая-то политтехнология за любым человеком. Собчак, Прохоров и так далее и тому подобное.
Ну, но да, не Собчак, не просто привыкли, а знаем. Мы знаем это, да.
Она не из колоды, это признак того, что вряд ли, так сказать, это придумано конторой. К тому же, повторюсь, ну нет никакого смысла играть в столь тонкие и изящные игры. Привыкли к тому, что обязательно есть какая-то схема, как раз люди, которые побывали уже в политике, и как раз с фланга оппозиционного, там очень мало доверия, насколько я, так сказать, я не состою в соцсетях, но я слышу голоса, так сказать, разных коллег, в том числе вынужденных уехать, что они относятся с очень большим недоверием к этому кандидату. Просто по рефлексу, что не может такого быть в природе. Но в природе бывают самые разные девиации, самые разные события. Так что мне кажется, что здесь нет практически ни одного признака присутствия ФСБ.
Спасибо, Андрей. Вот, я надеюсь, что ваше мнение услышат люди, которые вам доверяют. Мне просто, я тоже его разделяю, и это уже сказала. И пока идет голосование, настоящая она или нет, мы посмотрим сюжет еще про одного персонажа, которого вчера на свет Божий вытащило издание «Проект». Это Сергей Караганов. Мы с вами не раз о нем говорили. Я напомню еще одну историю, которую мы совсем недавно обсуждали. Но сначала сюжет.
Издание «Проект» выяснило, что политолог Сергей Караганов владеет двухэтажной квартирой в Венеции. Правда, сам он туда приехать не может из-за санкций Евросоюза, поэтому сдает квартиру в аренду. За последние 20 лет его взгляды сильно изменились. В 2004 году в российской газете политолог сетовал, что часть российских элит не хотят выбирать европейский путь развития.
Российской же элите нужно сделать по крайней мере три вещи. Первое – в очередной раз самоопределиться – каким путем мы собираемся идти – европейским или евроазиатским? Если все-таки европейским, то надо и продолжать идти в этом направлении, а не делать странный полуоборот. Прошлый оборот нам стоил 70 лет развития и неисчислимых жертв.
Статья оптимистично заканчивалась надеждой на то, что через несколько лет Москва и Брюссель смогут увидеть огромные выгоды от интеграции России и ЕС. Примерно в те годы, видимо, в ожидании интеграции, и была куплена квартира в Венеции. Сергей Караганов был гостем и в эфире либеральных СМИ. В конце 2011 года в эфире телеканала «Дождь» Караганов рассказывал, как будет наблюдателем от президентского совета по правам человека на митинге на проспекте Сахарова. Караганов констатировал, что на выборах в Госдуму были фальсификации.
фальсификации.
Но зато были огромное количество экспертов из всяких научных и общественных ассоциаций, которые показывали как, ну, собственно, результаты, как фантастические графики, которые, ну, которые нам, во всяком случае, внушили твердое понимание того, что, партия вот этих, как называют там, воров и жуликов, или ядро, получило где-то от 32 до 38% голосов по всем оценкам. 38% это максимум. Ну, соответственно, вброс был 50%.
В 2004 году, отвечая то ли на искренний, то ли провокационный вопрос Авдотьи Смирновой о возвращении Крыма, Караганов выдал пророческий прогноз.
Сергей Александрович, скажите, вот не могли бы вы там, вот в этой своей деятельности, наряду с другим, как-нибудь там им внушить, нельзя ли вернуть Крым?
Крым хотелось бы вернуть, конечно, да. Но ведь займутся возвращением Крыма люди, которые заниматься ничем в стране больше не хотят. Это известно. Можно дать нации ложную цель, даже благородную. После этого нация спокойно погибнет.
Спустя 10 лет, через 3 недели после аннексии Крыма, Сергей Караганов призывал в колонке газеты «Известия» воспользоваться патриотическим подъемом и провести масштабные реформы, а не зариться на другие регионы Украины.
Пока, полагаю, хватит Крыма. Окончание холодной войны в Европе и начало, наконец, нового раунда реформ, включая ударную либерализацию условий для малого и среднего бизнеса, создание независимых судов, эффективно защищающих частную собственность, жесточайшую борьбу с коррупцией.
В той же колонке Караганов говорил, что расчленение Украины принесет только вред для всего региона.
Но развал, особенно насильственный, несет запредельные риски и издержки для всех украинцев, россиян и других европейцев. Ведь на территории Украины 15 энергоблоков, множество опасных производств, уязвимых и предельно изношенных систем жизнеобеспечения.
Но в 2022 году Сергей Караганов поддержал российское вторжение в Украину. В июне 2023 года на страницах журнала «Профиль» он призвал руководство России нанести превентивный ядерный удар по Центральной и Восточной Европе, чтобы напугать США.
Противник должен знать, мы готовы нанести упреждающий удар возмездия за все его нынешние и прошлые агрессии, чтобы предотвратить сползание к глобальной термоядерной войне.
В октябре на заседании Валдайского клуба Караганов даже спросил Путина, не стоит ли еще сильнее запугать Запад атомной бомбой.
А не пора ли нам менять доктрину применения ядерного оружия в сторону понижения ядерного порога и идти, конечно, твердо, но достаточно быстро по лестнице эскалации сдерживания отрезвления наших партнеров. Они обнаглели.
Вероятно, доктор исторических наук забыл, что он говорил 7 лет назад в интервью изданию «Лента.ру».
И меня еще больше беспокоит то, что может быть примененным ядерное оружие и где-нибудь там. И выяснилось, что это не конец света. Вот вся культура военно-стратегическая послевоенная говорила о том, что ядерное оружие нельзя применять, потому что оно приведет автоматически к эскалации. А если оно будет применено и не приведет, это будет огромным ударом по международной безопасности. Поэтому нужно делать все, чтобы ядерное оружие не было применено.
Ну, вы видите, он как-то действительно все подзабыл, потому что вот только что недавно, несколько месяцев назад, мы с вами обсуждали секретный доклад, который назывался «Проблемы и уроки недавней истории отечественной внешней политики». Этот доклад был слит в сеть, это был черновик доклада, скорее проект. Подписан он был Сергеем Карагановым, Федором Лукьяновым и еще двумя персонажами. Мы обзвонили тогда всех. Федор Лукьянов твердо отказался от участия в этом действии. Было ощущение у сторонних экспертов, что просто пытались его слегка призамазать, этого Федора Лукьянова. Но Сергей Караганов и его команда, которым мы звонили, не отказывались. И поэтому я читаю вам один пассаж из этого доклада. Нужно, рекомендуется это кремлевской администрации, начать разговор с ведущими странами мирового большинства о возможности целесообразности и неизбежности нанесения ограниченных ядерных ударов по странам, поддерживающим войну на Украине, прежде всего натовским. Утечки о таких разговорах, которые можно стимулировать, будут способствовать укреплению сдерживания, отзывать членов семейств, а потом и самих дипломатов в странах, активно участвующих в поддержке киевской хунты. Литва, Латвия, Польша, Германия, Словакия, Чехия, Румыния и так далее. Если западники пойдут на попятную, их можно награждать смягчением уровня предупреждений, угроз увеличением дипломатического присутствия. Вот я хочу спросить, вот все-таки это ваш коллега по цеху мыслительному, Борис. Я хотела бы вас спросить, какая муха ядерная его укусила? Вы, конечно, его давно знаете, видите, какая его укусила вот эта ядерная муха, что он превратился, ну, в реального маньяка с дубинкой.
Ой, мне очень трудно об этом говорить. Кстати, вот вы сказали, когда меня сажали, говорю, суммарно у меня 4 уже случая, когда я оказался за решеткой. И один был момент, это второй был эпизод у меня в 93-м году, в октябре как раз, когда меня как депутата Моссовета, который выступал против Ельцина, схватили, избивали, заставляли, пытались заставить, вернее, подписать всякие признания идиотские. И мы, там, опять же, был еще один депутат и один еще коллега, мы отказывались. И вот тогда приехал Сергей Караганов, член президентского совета, и, в общем, как-то пытался нас вызволить. То есть, при том, что был на другой стороне, но профессиональная солидарность оказалась для него важнее, чем вот какие-то такие политические размежевания. И мне это показалось очень тоже красивым и благородным жестом. Ну, строго говоря, я бы поступил точно так же в этой ситуации. Так вот, понимаете, люди меняются, и дальше я комментировать не буду. Мне просто очень обидно, да, что человек утрачивает какие-то позитивные черты, или профессиональные в том числе черты, понимаете, именно на уровне профессиональной этики, которые были ему, в общем-то, свойственны. Вот это очень грустно, так, что называется, чужая душа потемки. Ну, другое дело, что еще же не просто чужая душа, она чужая душа, которая как бы при власти находится, хотя не во власти, а именно при власти. Ну, это уже, что называется, на его совести.
Да, спасибо, Борис. И Андрей Колесников, также спрошу вас об этом. Ведь можно было поспокойнее, но ты там поддержал, ты вместе с властью, ты при власти. Но чего вот это вот размахивает-то? Вот почему он превратился в такого агрессивного персонажа, этот Сергей Караганов?
Ну да, с одной стороны, можно колебаться вместе с генеральной линией, и все они это делают, не говоря уже о том, что сообщество экспертов в области внешней политики – это, пожалуй, самое консервативное экспертное сообщество, которое всегда прокремлевски настроено, но все-таки ядерная война – это не шутки. И есть как бы ответственность интеллектуалов, так называемая, да, когда это на всю страну, по сути, да, ну, хорошо, там, понятно, что обычные люди этого не очень слышат, но когда облегчается разговор о ядерной войне, она становится, ну, почти реальной и слушает самое главное ухо в этой стране, и только он принимает решение по поводу кнопки. Это подход невероятно циничный, вот эта каста, которая заработала гигантские деньги на компромиссах с путинской властью, в том числе экспертное сообщество на ней зарабатывало и, как бы, так сказать, признавало ее, ну, конечно, авторитарной, но, тем не менее, сотрудничать можно, ничего страшного, как бы вот существовать при них очень хорошо. Ну и здесь, возможно, сыграл свою роль некий фактор, что это все, как бы, так сказать, уходящая натура, правда, медленно уходящая, и вместе с Путиным, это все однолетки Путина практически, ну, плюс-минус один год действующей логики, после нас не просто потоп, как у мадам Помпаду, после нас хоть ядерная зима. Но неужели внуки, дети, я не знаю, как-то не останавливают от всего этого? Это катастрофа и личная, и как бы драма, так сказать, сама человеческая. Я не знаю, что там в голове и в душе происходит у этих людей. Но это, безусловно, катастрофа. Тем более, да. Человек, так сказать, довольно высокого уровня, из такой семьи. Мама там за пределом поэзии в Новом мире Твардовского и так далее. Это поразительно.
Спасибо, Андрей. Ну, вот... пока не похоже, что для него самого это драма, но будем надеяться, что когда-то он что-то поймет. Результаты опроса: 54% наших голосовавших зрителей думают о том, что настоящая это самая Екатерина Дунцова, 46% считают, что она не настоящая, она подставная, какая угодно. Кстати, я сразу хочу сказать, что когда ее спросили, у вас же трое детей, она говорит, вот вы все говорите о гендерном неравенстве, а почему вы у мужчин не спрашиваете, которые идут на выборы, у вас трое детей, про надеждинских детей вообще их не сосчитать, не говорю, это я от себя добавляю, это не она сказала. Почему вы у мужчин не спрашиваете, что у них так много детей, почему они идут на выбор? Почему у меня все время об этом спрашиваете? Она не боится. Если она настоящая, мы пожелаем, чтобы с ней все было хорошо. До свидания.